слушать «Радио Свобода» в эфире «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Петер Лихт, немецкий певец в маске, русские художники в Милане, французское лото, культура и безумие, русский европеец Владимир Ленин, европейский музыкальный календарь. Начнем с европейцев-обладателей «Оскара» 2008 года. Месяц назад наш корреспондент Нелли Павласкова представила в нашей программе австрийский фильм «Мастерская дьявола», снятый по одноименной книге 90-летнего пражского писателя Адольфа Бургера. В ней автор описал события, в которых принимал непосредственное участие. Фильм получил своего «Оскара». В мировом прокате он идет под названием «Фальшивомонетчики». Слово Нелли Павласковой.
Адольфу Бургеру было 25 лет, когда его, узника гитлеровского концлагеря Освенцим-Биркенау, узника, подлежавшего физической ликвидации, неожиданно в марте 44 года перевели в лагерь Заксенхаузен. По прибытии в новый лагерь нацисты объяснили ему причину свершившегося чуда. Как профессиональный наборщик, он был выбран для проведения строго засекреченной операции. В отдельной, закрытой части блоков за номерами 18 и 19 с августа 1942 года устанавливались печатные станки, а вслед за ними из других концлагерей начали прибывать еврейские узники, печатники, графики, художники. Они получили задание начать производство фальшивых фунтов стерлингов и американских долларов, которые, как правильно предполагали заключенные, должны были тайно пересылаться в Соединенные Штаты и Великобританию с целью подорвать финансовую систему этих стран и внести панику среди населения. Среди 142 узников, работавших в мастерской, только один был уголовником – известный международный фальшивомонетчик Соломон Смолянов по прозвищу Салли. Смолянов был эмигрантом из России, жившим в Германии и арестованным еще до начала Холокоста. Именно он стал главным героем фильма «Мастерская дьявола», где выступает под именем Соломона Саровича. Адольф Бургер вспоминает.
Смолянова, художника из России, нашел в концлагере Маутхаузен Бернгард Крюгер, штурмбанфюрер СС, начальник Заксенхаузенской мастерской по подделке денег. Между двумя войнами он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками. Теперь он сам стал главным преступником в этой области. Когда несколько лет назад ко мне обратились австрийские продюсеры с просьбой предоставить права на экранизацию моей книги, то они сказали, что главным героем этой истории буду я. Но я категорически воспротивился. Я сказал, нет, главным героем должен быть Салли. Он самая яркая фигура и движущая сила сюжета. В 44-м году он прибыл в Заксенхаузен с зеленым треугольником обыкновенного уголовника на одежде. Французы и голландцы не хотели даже сидеть рядом с ним. А я с ним разговорился, и он позднее стал моим другом. Мы все старались всячески саботировать нашу работу, а он единственный был мастером своего дела и сначала хотел доказать Крюгеру, что он непревзойденный профессионал-фальшивомонетчик, лучший в мире. Со временем он изменился. Он, собственно, поменялся с Крюгером ролями. Я тоже фигурирую в фильме в образе одного из узников, и, кроме того, я участвовал в написании сценария. Я дал согласие только на третью версию сценария, так как следил за тем, чтобы все соответствовало реальной истории, и в сценарий не попали разные придумки.
Адольф Бургер описывает в своей книге, как заключенные старались затянуть начало работ, медлили с подготовкой бумаги, задерживали классификацию готовых банкнот, придумывали все новые и новые отговорки. Под страхом смерти начали печатать деньги. Всего ими было сделано 134 миллиона фунтов стерлингов, что представляло сумму в три раза превосходящую резервы британской валюты. Что с ними делали потом?
Нацисты создали обширную сеть по распространению денег. Центр ее был в замке Лаберс возле итальянского озера Мирано. Расследованию всего этого дела я посвятил последующих 60 лет. После того, как сразу после войны в докладе для союзников я описал все происходившее в мастерской. Из этого замка уезжали агенты с чемоданами, набитыми фальшивками. Они уезжали в разные страны, и там обменивались стерлинги на местную валюту. В Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африке, Южной Америке, Азии. В обмен на фальшивые деньги они получили как минимум 48 миллионов настоящих американских долларов. Часть подделок попала и в Великобританию. Если бы туда попали все поддельные фунты стерлингов, то они составили бы 40% всех денег, находившихся там в обращении.
В сентябре 1944 года нацисты пытались начать производство фальшивых долларов, но узники так долго возились с подготовкой печатания, что вмешался сам Гиммлер и направил в лагерь приказ «Доллары или всех перестрелять». Но все же недобровольным фальшивомонетчикам удалось оттянуть производство долларов на 4 месяца.
Нам все же удалось напечатать всего только 200 фальшивок, а потом нас заставили эвакуировать мастерскую. Из Заксенхаузена в Маутхаузен, потом в Эббензе, где мы уже ничего не делали и только ждали казни, потому что были свидетелями преступления, обреченными на смерть. Но наступление союзников было стремительным, и нацисты первым делом занялись ликвидацией мастерской. Они повезли ящики с подделками куда-то к горному озеру Топлицзе. В это же время нас освободили американцы. Мы им 4 дня рассказывали о том, чем мы занимались, и они все передали в Лондон, где правительство выловило из обращения фальшивые фунты стерлингов. Говорить об этом нельзя было, чтобы не вызвать панику среди населения. 6 мая я в одежде арестанта отправился в деревню и попросил там у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии моих товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в мою книгу.
Уже в августе 1945 года вышла первая книга Адольфа Бургера об Освенцине, Биркенау и о Заксенхаузене. Она называлась «Номер 64-401. Рассказывает». Этот номер, выжженный в 1942 году в Освенциме, остался на руке бывшего узника до сих пор. В 1945 году, приехав в Прагу, Бургер отправился в полицию и рассказал свою историю. Полицейские отвели его в банк, где чиновник открыл перед ним чемодан с фунтами стерлингов и с усмешкой заявил, что не верит его бредням, что все эти деньги настоящие. Бургер осмотрел в свете окна каждый банкнот и нашел много фальшивок. «Как вам это удалось?» – спросила я Адольфа Бургера.
Конечно, и я бы не распознал фальшивый банкнот, если бы не знал одно обстоятельство. Во время войны англичане скрепляли свои большие банкноты булавкой, чтобы они не распадались в кошельке. Эсэсовцы знали это, и поэтому заставляли нас делать в банкнотах подобные дырочки. Но мы прокалывали угол банкнота там, где была картинка «Британия». А это ни один англичанин не сделал бы.
В течение последующих 15 лет чехословацкие банки выловили из обращения фальшивые деньги – 35 тысяч фунтов стерлингов. Тот же самый процесс негласно проходил в других странах в течение многих лет. Удалось обезвредить 9% подделок. О том, что фальшивые доллары и награбленное нацистами богатство лежат на дне альпийского озера Топлицзея, начали говорить сразу после войны. Были предприняты многочисленные попытки поднять ящики со дна. Несколько раз дело кончалось подозрительными смертями частных кладоискателей. В 1959 году удалось поднять большой ящик с фальшивками. Через 4 года МВД Австрии нашло все ящики с подделками, а также матрицы и именной список заключенных, работавших в мастерской дьявола. В 2000 году американское телевидение CBS пригласило Адольфа Бургера принять участие в экскурсии по старым местам.
Я сидел на плоту, который плыл по озеру, и вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего из-под деревянного покрытия какой-то сверток. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Потом мы вскрыли его. Там было 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня все эти месяцы и годы, когда я перестал верить, что выберусь живым из этого ада.
Не все из описанного Адольфом Бургером в его книге вошло в фильм «Мастерская дьявола». С другой стороны, прибавились сцены из личной довоенной жизни в Германии Салли Смолянова, российского художника-эмигранта, ставшего из-за нужды фальшивомонетчиком. Продолжались ли ваши отношения со Смоляновым и после войны? Спросила я Адольфа Бургера.
Когда война закончилась и нас освободили, я сказал Салли на прощание: «Дай мне честное слово, что уже никогда не будешь заниматься подделкой денег». Он мне это пообещал и сказал, что обязательно вернется к живописи. Между прочим, в Заксенхаузене он рисовал меня. Все эти портреты, конечно, пропали. Больше я его никогда не видел.
Адольф Бургер в Прагу еще не вернулся. Несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает выступать в киноклубах, встречаться с молодежью в университетах и школах, ибо считает своим долгом донести до современников правду о злодеяниях нацизма. Маркета Ирглова тоже пока не вернулась в свой родной моравский город Валашское Мазиречье, который готовит ей пышную встречу. Но песня «Победительница» под названием «В замедленном падении» звучит в Чехии на всех радиостанциях. Чех, лауреат нынешнего «Оскара», режиссер и художник мультипликационных фильмов 45-летний Ян Пинкава, 6-летнего возраста живущий в Соединенных Штатах, уже раньше стал единоличным обладателем «Оскара» за короткометражный мультипликационный фильм «Игры Гери».
Чешский вклад в «Оскара» 2008 в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Лотерея во Франции. Культура и безумие. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Некоторые французские слова и выражения волею судеб в прошлых веках приняли на языке русском иной смысл. Подобная судьба постигла французское слово «азар». Случайность. Азартные игры, сама азартность, по-русски звучит как нечто страстное, как одержимость, как невозможность оборвать, остановить, прервать увлечение. Само последствие или эмоциональная окраска игры в случайность, в случайный успех, по-русски стало эмоцией, азартной игрой. Эта рокировка касается современного языка. На самом же деле и по-французски «азар» имел отношение лишь к игре, но в VII веке, когда именно так назывался удачный бросок при игре в кости – «jeu de dés». Но вне контекста «лото» или «казино» французское слово «азар» сохранило смысл случайности и отнюдь не обязательно счастливой случайности. Кафе называется «Парижский гаврош» и находится на бульваре Сен-Мишель рядом с Валь-де-Грас, то есть в латинском квартале. В этом кафе, как во всех, в которых продают сигареты, марки и билеты на метро, продают и лотерейные билеты. Я обращаюсь к хозяину, толстяку лет 50. Добрый день, хозяин. Вы когда-нибудь видели в вашей жизни человека, который выиграл бы в лото?
Нет, никогда.
Никогда?
Никогда.
Сколько вы лет на этой работе?
10 лет.
И за 10 лет никто ни разу не выиграл, хотя бы чтобы покрыть стоимость ставки?
Ну, это да, случается.
Скажите честно, вы думаете, что шанс выиграть существует?
Конечно, существует. Кто-то ведь выигрывает.
И сегодня вечером сколько разыгрывается?
Сегодня вечером 130 миллионов.
От этого можно задвинуться, это сшибает с ног. Спасибо за информацию, я пойду заполню бланк. Монополию во Франции на лотерею с 1976 года держит государство. 72% фирмы «Француженка игр» «La Française de Jeux». Государство монополизировало и спортивные пари «PMU», причем не только на территории метрополии, но и на заморских территориях, во французской Полинезии и на островах и, о чем многие и не подозревают, в Монако. Спортивные пари – это ипподромы и матчи пилот-баск, баскской пилоты. В казино государство держит монополию и на рулетку, и на карточные игры, и на игровые автоматы. Все попытки французов играть в лото на иностранных интернетовских сайтах пресекаются. La Française de Jeux, француженка игр, является официальным спонсором французских профессиональных велогонщиков. Всего в стране 40 тысяч киосков, кафе, магазинов, продающих прессу и сигареты, где вы можете также купить лотерейные билеты «Франс Лото» или «Евро Лото» и билеты моментальной лотереи. «Евро Лото» продается также на территории Великобритании, Испании, Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурга, Швейцарии и Португалии. Отсюда-то такие колоссальные суммы выигрышей. Годовой оборот француженки игр в 2005 году, к примеру, составил 8 миллиардов 900 миллионов евро. К вышесказанному стоит добавить, что каким бы ни было правительство, левым или правым, главный капиталист в стране всегда само государство. Вот короткое интервью, записанное во все том же кафе «Парижский Гаврош». Могу я вам задать вопрос? Вы часто играете в лото?
В общем-то, часто. 2-3 раза в неделю.
И какой тип лото вы предпочитаете?
Сегодня, к примеру, как всегда по пятницам, разыгрывается лотерея евромиллионов. И, в принципе, выигрыш доходит аж до 130 миллионов.
Сегодня 130. Хозяин мне уже сказал, но реакция моя все та же. От этого можно свихнуться.
Моя жизнь коренным образом изменится, если я выиграю.
Технически, что нужно для этого сделать?
Достаточно заполнить бланк. Нужно зачеркнуть 5 клеточек с номерами. Обойдется это в 2 евро.
5 номеров и 2 звездочки.
Точно, 2 звезды. Можно добавить джокера.
А это зачем?
Это облегчает возможность что-то выиграть.
А в обычном лото?
В обычном лото нужно зачеркнуть 6 номеров в каждом столбике цифр.
И сколько это стоит?
Цена зависит от количества столбиков, клеток цифр. За евро 20 я имею право на 2 колонки цифр. И если я использую 4 колонки, нужно заплатить 2,40. Мои шансы удваиваются. Ну и, соответственно, 6 колонок 3,60 и 8 колонок 4 евро 80.
Вы играете всегда на одну и ту же комбинацию цифр? Или же всегда разные?
Нет, я всегда ставлю на одни и те же цифры.
Игроки используют даты рождения свои или родителей?
Именно. Семейные даты тут в помощь.
Мы отошли от столика с бланками и сели за столик. Франсуа, так звали моего собеседника, заказал полпива, я взял кофе. Франсуа продолжил тему.
Однажды моя жена выиграла. Она отправилась в кафе проверить билеты, и хозяин ей сказал, что она выиграла, но что он не может ей заплатить, потому что это большая сумма. Она спросила приблизительно сколько, и хозяин ответил, от 10 тысяч франков и до...
Это было до реформы.
Именно, до реформы. От 10 тысяч франков до миллиона. Естественно, она спросила, что же она должна делать. Хозяин объяснил ей, что она должна пойти в офис француженки игр, и там ей все и скажут. Она вышла из кафе и поехала в офис лото, и тут, само собой, включилось воображение. Она представила себе, что выиграла значительную сумму. Она добралась до офиса француженки игр и получила 10 тысяч франков. Это была минимальная сумма больших выигрышей.
Совсем неплохо.
Да, но она расстроилась. В этом был весь сюрприз. Она выиграла, замечательно, но пока она ехала, она размечталась о весьма солидном выигрыше. Отсюда ее разочарование.
Во Франции рост зарплат был заморожен еще при социалистах, после того, как была введена 35-часовая рабочая неделя. Переход на евро проделал, как считают французы, гигантскую дыру в их ежемесячном бюджете, так что лото превратилось в территорию последней надежды. Я, конечно, ничего не выиграл, моя ставка в 2 евро пропала, но при мне на 130 миллионов ставили по 20 и по 80 евро, вписывая заранее приготовленные комбинации цифр. Но что делают те счастливчики, которые угадали комбинацию цифр? Большинство требует от администрации Française де Жю соблюдения их права на анонимность. Соседи, знакомые, даже родственники неожиданно превращаются во врагов. Большинство тихо-мирно исчезают, меняют город, департамент, чаще страну. Выигравшие первым делом думают о налоговом управлении и дуют куда-нибудь на Каймановы острова. Но бывает и проще. Как вы понимаете, счастливчики не называют своих имен.
Первое, что мы купили, этого хотела моя жена, жемчужное колье. При этом моя жена предпочла что-нибудь недорогое. Колье нам обошлось в 2000 франков. Вторая покупка – ноутбук. Причем не самый шикарный, я взял дешевый, 8000 франков, а? Не евро. Мы купили туристическую путевку. 3 недели на Таиланде, и единственным шиком, который мы себе позволили, был прямой рейс, без пересадок. Но затем мы действительно шиканули. Мы выиграли в лото в апреле 2003 года, и в феврале 2005 мы решили купить новую машину за 150 тысяч франков. И при этом, даже купив новую машину, мы лишь отщипнули от нашего выигрыша. Вся ваша жизнь, когда выигрываете, переворачивается в 24 часа. Все говорят, вот есть, я выиграю, я куплю себе то да сё. Это неправда, вы этого не сделаете. Нет. Большинство желаний тут же исчезает, потому что вы знаете, что вы можете себе это позволить. Когда у вас нет денег, вы хотите купить тьму вещей. В нашем случае нам есть теперь чем платить, но после первых покупок начинаешь задумываться. Когда мой младший заявил, что он не прочь бы заполучить «Мерседес», мне лично было ясно, что мы поругаемся, что ему будет весьма трудно свою мечту осуществить. Конечно, нам это доступно. Конечно, я могу выписать чек. То есть, начиная с того момента, идея, что я хочу то да это, потому что это шикарно, престижно или красиво, все эти фантазии исчезают. К тому же, в нашу эпоху люди хотят не жить, а казаться. А это нам не по душе, как и большинство выигравших. Когда я был молод, когда мне было лет 20-25, я из кожи вон лез, чтобы заполучить кредитную карту American Express. Потому что в те времена это было страшным шиком. Но у меня не было таких возможностей. Не помню как, но карту я заполучил. Само собой, когда отправляешься в ночной клуб, чтобы закадрить какую-нибудь девицу, весьма приятно шикануть своей American Express. То есть сделать вид. Нынче мне на все 100 наплевать.
Французские психиатры давно начали лечить людей, одержимых идеей выиграть в лото или в рулетку и опустившихся на дно жизни, просадивших все, что они имели. И здесь я возвращаюсь к выражению «азартная игра». Согласимся все же с современным французским значением слова «азарт» — это случайность. Умно, успешно эксплуатируемая случайность. Территория последней надежды, на которой ничего не растет.
Французская лотерея в рассказе Дмитрия Савицкого. После краткого выпуска новостей мы продолжим европейский час «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли пример Натальи Мораль, повторно не пропущенной в Россию, наглядным уроком строптивым журналистам? Об этом беседуем с Евгением Альбат, заместителем главного редактора журнала «The New Times».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Члены делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за президентскими выборами в России встретились в Москве с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Говоря о предстоящем 2 марта голосовании, глава миссии ПАСЕ Андреас Гросс вновь отметил, что эти выборы вряд ли могут быть названы справедливыми. На горнолыжном курорте Красная Поляна в районе города Сочи в результате схода снежной лавины погибла москвичка, ранен турист из Германии. Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя. Корреспондент российского журнала New Times Наталью Мораль вновь не пускают в Россию. Как сообщила Мораль в интервью «Радио Свободы», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну, несмотря на ее брак с российским гражданином. «Украина выплачивает долги за газ, поставленные в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года», заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Переговоры между США и Чехией о размещении элементов американской системы ПРО на чешской территории близки к завершению, заявил президент США Джордж Буш после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Чехии Мираком Паланаком. Россия может поддержать новые санкции ООН в отношении Ирана, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Турция не будет устанавливать сроков окончания военной операции против курдских боевиков на севере Ирака, заявил специальный посланник премьер-министра Турции Ахмед Давид Оглу после встречи в Багдаде с главой МИД Ирака Хашияром Зибари. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенатора Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. В Испании суд приговорил к различным срокам заключения 20 исламистов по обвинению в терроризме.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Владимир Ленин. Его портрет представит Борис Парамонов.
Если в ряд русских европейцев поставить Ленина, то принципиальных возражений быть вроде бы не должно. Ленин был человек европейской выучки, адепт передовой тогдашней европейской теории марксизма, обладавший набором психохарактеристик, самым что ни на есть европейским. Он был человек великой энергии и активности. Уже взяв власть, став диктатором огромной полуазиатской страны, он не уставал повторять, что глубинная задача – вычистить российского Обломова, покончить с обломовщиной в русском человеке, то есть с инерцией, безинициативностью, бесхарактерностью русских, как их национальным качеством. Естественно, антитеза Обломову – Штольц. Был ли Ленин потребным для России Штольцем, то есть деловым и разворотливым, способным к преуспеянию человеком? Ответ однозначен – нет, категорическое «нет», не был. Ленин оказался не строителем, а разрушителем. Коммунисты за 70 лет ничего не построили в России. Они сделали страну складом железа, оказавшегося в конце концов никому не нужным. Вместе с окончанием холодной войны отпала надобность во всех этих танках и бронетранспортерах, на изготовление которых была ориентирована так называемая тяжелая промышленность, гордость советской индустриализации. И тогда оказалось, что объем товарного производства России, страны огромной даже и вне бывших советских окраин, на уровне Бельгии и Дании, правда, вместе взятых. Россия сейчас та же, что 200 лет назад. Аграрно-сырьевой придаток передовых стран. Только теперь даже и не аграрный, просто сырьевой. Только что вместо традиционной пеньки – нефть. Вообще, есть ли смысл говорить сегодня о Ленине? Изменил ли он что-нибудь в стране? Дал ли какой-нибудь поучительный урок, хотя бы и негативного характера? Изменил-то, как ясно, теперь к худшему. Но, может быть, появилось что-нибудь в стране новое, такое, чего не бывало раньше и из чего придется теперь, хочешь не хочешь, исходить? Да, вот такую перемену можно заметить. Сначала просто констатировать ее без оценки. Изменения радикальные. Советские годы изменили характер русского человека. Обломова, пожалуй, больше и нет. Русский человек, если не стал сгустком энергии, то он перестал быть рыхлым, мягкотелым, уступчивым, вялым добряком. Он стал злым. И такими сделал русских людей Ленин, сам бывший прежде всего злым, прежде всего ненавистником России. Русский человек, собственно, никогда добряком и не был. Представление о мужике как носителе христианских добродетелей и душевного братства – это миф, выдуманный русскими писателями из числа кающихся дворян и раскаявшихся каторжников. Но русский человек был, что называется, отходчив. Не в его природе была методическая враждебность к окружающим, активная злая воля. Десятилетия ГУЛАГа и коммуналок его характер радикально изменили. Квартирный вопрос, о котором принято изящно шутить, цитирую Воланда, совсем не повод для шуток, это та же каторга. Вспомните Достоевского в «Мертвом доме» и первую его мысль «Теперь я многие годы не буду один». А многие десятилетия не хотите? А родиться и помереть в коммуналке не желаете? Ленинской революцией русские люди были оторваны от земли и расселены среди химкомбинатских труб и в городских трущобах, которые только через полстолетия стали превращаться в хрущобы. Вместо лошадей и коров – трамвай, вместо травы – шлак, в лучшем случае – асфальт. И все это в непосредственном бок о бок соседстве худых мужиков и злых баб Мандельштам. В такой ситуации человек не то что становится энергичным и ориентированным вертикально, но научается крутиться и хватать то, что плохо лежит, приобретает сноровку зэка, гениально воспроизведенную Солженицыным в «Иване Денисовиче». Когда большевики только начинали кнутобойничать, западные доброхоты из левых с интересом следили за русским экспериментом и по любому случаю проводили параллель Ленина, потом и Сталина, с Петром. Были в моде слова Маркса о Петре. Он боролся с варварством варварскими методами. Только у Петра все-таки кое-что получилось. Какой-то шаг на следующую эволюционную ступень Россия сделала. И что-то от него осталось. Хотя бы Петербург. Потому что Петр действовал не систематически, вне программы. Брал то и это вне четкого порядка. То есть у него не было идеологического априори, заранее подчиняющего реальность такому-то проекту. Он оставлял вариационные возможности, некий люфт. Поэтому он страну не загубил. Загубил ее Ленин, взявшийся строить тоталитарный социализм, так называемую диктатуру пролетариата в крестьянской стране. Когда советский режим начал загнивать, появились диссиденты, до хрипоты спорившие, можно ли было построить демократический социализм, руководствуясь подходами Ленина, и обнаруживали у него такие подходы, например, поворот к НЭПу. Сейчас об этом спорить смешно, совсем по-другому сложились исторические обстоятельства, и карты в игре не те, но задним числом можно и вспомнить выводы добросовестного аналитика. Цитируем книгу Доры Штурман «Мертвые хватают живых», читая Ленина, Бухарина и Троцкого.
Ленин-тактик – поистине редкое политическое явление. Ленин-диктатор ничем выдающимся в ряду прочих диктаторов не отличается. Если кому-нибудь кажется, что сам Ленин унес с собой какие-то спасительные рецепты, то это не более чем иллюзия. Безнадежные попытки решить, пошел ли бы Ленин на этот террор, порождают серию мифов о Ленине, способном обойтись без большого террора в строительстве социализма. Но без террора в строительстве и сохранении социализма никто еще не обошелся. И в принципе обойтись нельзя, коли сохранение диктатуры пролетариата, то есть партократии, во главе угла. Вопрос заключается только в том, хватило бы Ленина на террор нужной мощи. Реального Ленина не хватило уже ни на что, кроме введения НЭПа и защиты закона о государственной монополии внешней торговли. Как только выяснилось, что кроме принуждения и запретов у Ленина нет универсальных приемов управления, его личная ценность для внутренней партии резко упала. Способность возглавлять террор и дезинформацию, в отличие от способности генерировать оригинальные и действенные решения сложных задач, не такое уж редкое качество для людей с лидерскими наклонностями.
То есть, если бы Ленин действительно думал, что НЭП – это всерьез и надолго, что мы стоим перед необходимостью коренного пересмотра вопроса о социализме, то есть, если бы он действительно решился перейти к модели демократического социализма в опоре на быстро растущий средний класс самодеятельного крестьянства, это перспектива, открывавшаяся НЭПом, то ему не дали бы осуществить такой поворот его партийные соратники, потому что при демократическом социализме партократия и идеологическая монополия не нужны, а товарищи из ЦК уже приобрели вкус к власти и не желали от нее отказываться. Это вот и были те злые русские, которых воспитал своим примером Ленин. И это были новые русские. Их отличие от нынешних в правилах игры, отказавшихся от идеологических фишек. Но тип этих людей ленинский. Они не любят Россию.
Портрет русского европейца Владимира Ленина представил Борис Парамонов. Один из примечательных поп-музыкантов, выступающих на немецкой эстраде, человек, лица которого никто не видит, Петер Лихт, рассказывает наш берлинский корреспондент Екатерина Петровская.
Hast du schon gehört, das ist das Ende, das Ende vom Kapitalismus, jetzt endlich vorbei.
Кажется, что это романтическая песня Петра Лихта о любви. Но нет, она о конце эпохи капитализма. Так певец Петер Лихт подводит итоги современной немецкой истории. Петер Лихт не просто поэт и певец, он целое явление немецкой музыкальной и литературной сцены. Человек, восставший против некоторых ее законов. Поп-звезда, не открывающая своего лица. Человек в маске. Петер Лихт воспевает конец прекрасной эпохи финансового процветания и действительно радуется.
Wir fuhren mit dem Sonnenwagen über das Firmament. Und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden. Und wir waren komplett.
Слова песни приблизительно такие. Вы уже слышали новость. Это и правда конец. Конец капитализма. Его время закончилось. Прошло, совсем прошло. Наконец-то. Поется в рефрене дружным пролетарским хором. Ты помнишь, мы носились на солнечной колеснице по небосводу магазинов и срывали его плоды прямо с полок и были полностью укомплектованы. Тогда все регулировалось с помощью денег. Эта песня – манифест Петера Лихта. Вместе с диском он выпустил и книгу с подобным же названием «Книга о конце капитализма». Ничего истинно пролетарского ни в книге, ни в диске нет. Его песни в каком-то очень субъективном ключе регистрируют положение дел в стране. Время экономического чуда и полной социальной защищенности, время безоблачного благополучия в Германии закончилось. Петер Лихт поет об эпохе очередей в бюро по трудоустройству, относительного безденежья и всеобщего финансового кризиса, делающего человека человеком. Но это вполне иронично. Один критик, впрочем, слегка преувеличив, назвал Петера Лихта летописцем нашего времени.
Bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck.
Его первые диски начала тысячелетия сразу принесли ему популярность. Его главный хит тех лет «Sonnendeck» очень напоминает своим пафосом советскую детскую песенку «Я на солнышке лежу». Петер Лихт как-то вдруг стал апологетом современного молодого человека-одиночки, циничного и лиричного одновременно. Он воспевал прекрасные моменты ничего не делания, мига свободного от всяческих забот и мыслей. «Если меня почему-то нет на месте, я где-то на солнышке или в соляриуме».
Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen.
Петер Лихт очень нетрадиционно отреагировал на свою растущую популярность. Он запретил фотографировать себя. Как он на самом деле выглядит, никто толком не знает. Его лица не видел никто, с кем он непосредственно не встречался. Он не дает интервью, ограничившись однажды высказыванием «Я делаю музыку, и как ее понимать, я объяснить не могу». Расслабьтесь и слушайте его кредо. Его песни умны и абсурдны, хотя делают вид, что они банальны и примитивны. Они как конфета с начинкой, только вначале кажется она сладкая, а раскусишь она острая и горькая. Вот, к примеру, кто быстрее всех расслабится, тот гораздо лучше тех, кто не так быстро расслабляется. Но все-таки он лучше того, кто вообще не расслабляется, или того, кто уже мертв. Но тут уж ничего не сделаешь.
So schnell entspannt, der aber immer noch besser ist als jemand, der überhaupt nicht entspannt und eigentlich ja schon tot ist. Da kann man nichts machen, wer sich schneller entspannt, ist besser als.
В интернете можно найти сведения о книгах Петера Лихта, немногочисленных выступлениях, дисках, но ни одного фото и ничего из его биографии. Во время последнего турне со своими песнями он выступал в маске. В этом отказе от медийного клонирования своего лица чувствуется какая-то анахроническая честность и даже одиночество, скрывающегося за маской человека. Вот, к примеру, его песня «Абсолютное счастье». Как всегда, немного иронично. Здесь о счастье быть самым последним человеком и стоять у бездны на краю.
Das absolute Glück als der allerletzte Mensch an der Rampe zu stehen. Das absolute Glück als der allerletzte Mensch die Schritte zu setzen durch Flure und Zimmer. Das absolute Glück
Несмотря на эту клоунаду с масками, или как это более жестко называют скептики, коммерческий трюк Петера Лихта, к нему относятся с серьезным вниманием. Петер Лихт удивительно балансирует между популярностью и анонимностью. Так недавно он поучаствовал в одном из самых престижных писательских конкурсов имени Ингеборг Бахман и неожиданно выиграл первое место симпатий публики популярного телевизионного канала «Драйзат». Петер Лихт читал свой текст под занудным названием «История моих оценок в начале третьего тысячелетия». Почти полчаса, а камеры снимали его спину и очень красивые лица его слушателей, а иногда и потрепанный коврик с бахромой, на котором стоял стул молодого писателя. Лицо Петера Лихта видели только те, кто непосредственно присутствовал в зале.
Es ging mir gut. Ich war gesund und ich hatte Geld.
А телевизионный зритель стал свидетелем странного антителевизионного события. Не размахивая руками и никого не критикуя, Петер Лихт подверг сомнению законы шоу-бизнеса, ставящего в центр всего певца-марионетку и телевизионной мании, зациклившейся на говорящих головах. Ответом на вопрос, где же находится главный герой, может послужить песня Петера Лихта «Где я нахожусь, да в центре того, что меня окружает».
Wo ich mich eigentlich befinde, ist in der Rinde dessen, was mich eigentlich umgibt, was am Ende nur wieder heißt, dass da was ist, was sich reimt, weil was Rindenhaftes keimt, was dann lediglich bedeutet, dass ich beim Hören kurz häutet und um alles in der Welt sogleich auch wieder zerfällt, wieder zerfällt, wieder zerfällt, wieder zerfällt.
А может быть, нежелание Петера Лихта тиражировать свое лицо связано с тем, что он очень некрасив или стесняется?
Петер Лихт в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Италия вечно привлекает к себе художников. Они поселяются всюду, а не только в художественных столицах – Тоскане или Риме. Вот что рассказывает из Милана наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Район Гранд-Навилья, то есть Большого канала, самое живописное в Милане место. Среди великолепных палаццо и элегантных бутиков этой европейской столицы моды и роскоши тут можно отыскать совершенно альтернативные места. Некогда весь Милан был изрыт каналами ради городского водоснабжения. Их прокладка считалась делом необыкновенно важным. К нему по просьбе правителя Милана герцога Лудовико Мора приложил руку даже Леонардо да Винчи. В конце 19-го, начале 20 века большинство миланских протоков частично перекрыли, а частично зарыли. Но от старой гидросистемы остался большой канал, ставший теперь знаменитым. Вдоль его набережных проходит самый грандиозный антикварный рынок Италии, так называемый «Меркатоне». В последнее воскресенье каждого месяца здесь просто не протолкнуться. Товары выставляются сотнями продавцов. На Навилле можно разыскать все, что угодно. От ампирной мебели до вазы в стиле арт-деко, от китайских башков до сувенирных тарелок на память, от настоящих произведений искусства до забавных бытовых вещиц прошлого. Сейчас Навилле стал супермодным. Здесь открываются художественные студии и галереи, дизайнерские и архитектурные бюро. Одна из активных галерей под названием «Ателье Шагал», что находится в самом начале Большого канала, 23 февраля открыл выставку трех русских художников. Руководитель ателье Вирджилио Патарини и говорящая по-русски Валентина Каррера – большие русофилы. Они уже провели в Милане три фестиваля русской культуры. Выставленные сейчас художники, конечно, разнятся по стилю и по жизненному опыту. Объединены они происхождением из России и нынешним проживанием в Милане и его окрестностях. Ольга Полищук родилась в Ленинграде, окончила училище барона Штиглица, которое тогда титуловалось в честь Мухиной, просторечие Муха, а 18 лет тому назад по семейным мотивам обосновалась в столице Ломбардии. Ее картины носят праздничный детский характер, напоминая иллюстрации к сказкам или кадры из мультфильмов. Москвич Александр Беляев, маститый художник и великий путешественник. Сейчас он делит жизнь между Миланом и Москвой. Первые шаги в искусстве он сделал в Сибири, взяв уроки у ссыльных. Все его картины напоены теплым цветом, который он, возможно, почерпнул и в Эфиопии, где Беляев прожил целый год. Его излюбленная тема – обнаженная женская фигура. И, наконец, третий участник экспозиции – Людмила Васильева. Она родилась в Пскове, закончила художественную школу в Одессе и академию во Львове. Людмила Васильева легко переходит от крепкой, почти академической фигуративности к абстракции, оставаясь при этом легко узнаваемой. Сейчас Людмила живет на севере от Милана, в дачной местности озера Кома. Ко всем трем художникам я обратился с просьбой рассказать о себе и о новой выставке. Рассказывает Ольга Полищук.
Я приехала с планеты Советский Союз. Кто приезжает час, не так сложно, я думаю, адаптироваться. А я приехала и, естественно, ничего абсолютно не понимала в рынке искусства, как и что, и только сейчас более-менее что-то до меня стало доходить. Художников русских, вот я им веду учет, значит, наверное, где-то 12 человек, которых я знаю, которые как бы хотят вот составить проект еще другой, с русской палитрой. То есть именно ассоциация не только именно художников, но даже, может быть, людей, которые могут заниматься какими-то промыслами, не знаю, даже рукоделием, то есть мы рады как бы всем. Первое, это характер происхождения, что мы как бы все приехали из, ну, не обязательно из России, но хотя бы из Советских Республик, из бывшего СССР. Вот мы по этому признаку объединяемся, потому что и проблемы тоже, как бы они все оттуда, они все привезенные с нами. Есть совершенно разные художники, то есть, например, я дизайнер по образованию, Беляев, он архитектор, по-моему, он занимался урбанистикой вообще. Действительно, его живописи тянуло. Людмила, она профессиональный художник, она закончила именно монументальную живопись, и она по этому пути и шла, и пришла, по-моему, в Милан из Швейцарии.
На вопросы отвечает Александр Беляев.
Милан случайно, думал-то я вначале где-то в районе, в горах Венеции обосноваться, а потом уже по всем местам ходить и смотреть. И в основном живопись заниматься, чтобы меньше отвлекали. То есть думал в те времена, лет 20 назад, что-то вроде коммуны сделать из группы художников, которых я знаю в Москве.
У микрофона художница Людмила Васильева.
Сначала я приехала как турист. И в Милане, естественно, как каждому художнику, интересно посмотреть по галереям, походить, что здесь делают художники, чем занимаются. И таким образом я нашла одну галерею на улице Сан-Марко в центре Милана, которая согласилась со мной работать. Я показала несколько своих работ, фотографий, каталогов. И потом не сумела по семейным обстоятельствам сразу приехать в Италию, но потом приехала уже с маленьким ребенком, годовалым. Ребенок и 10 картин. И таким образом мне удалось остаться в Италии, устроиться. И вот уже 12 лет скоро будет. Ребенок мой уже вырос, уже заканчивает, прекрасно говорит по-итальянски. Ходит Секонда Медиа в школу здесь. И я живу здесь практически все время искусством. И теперь вижу уже в Кома, мне удалось приобрести квартиру. Что мне дала Италия? То определенный рост, потому что очень важно видеть, что делают художники не только в своей стране, но и, ну, много путешествовала раньше и по Европе, видела и в других странах, чем занимаются художники, что делают. Ну, Италия очень благодатная страна для искусства. И сейчас мне повезло, потому что я познакомилась здесь с галереей Шагал, и уже несколько лет работаю с галеристом, с Вирджилио Патарини, который очень интересуется Россией, искусством, русскими художниками, литературой русской и историей России. Он также делал фестиваль, русский фестиваль, устраивал 3 раза. И поэтому интересно с ним работать.
С русскими художниками в Милане беседовал Михаил Талалай. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
В воскресенье исполнилось ровно 20 лет, пожалуй, самому триумфальному выступлению в истории оперного искусства. Овация, которую устроила восторженная публика итальянскому тенору Лучано Паваротти в немецкой опере в Берлине 24 февраля 1988 года, продолжалась, как зафиксировали очевидцы, 1 час и 7 минут. Паваротти 165 раз раз вызывали на сцену после исполнения партии Немарина в знаменитой опере Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Тем, кому посчастливилось слышать оперу или видеть хотя бы видеозапись «Любовного напитка» с участием Паваротти, не могли не поразиться, с каким обаянием и блеском создавал он образ влюбленного простака Немарина. Это, несомненно, была одна из коронных партий, увы, ушедшего от нас тенора.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».